Добрый день, дорогие зрители телеканала «Союз». В эфире программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродовиков. Порой в нашей жизни бывают моменты, когда остается надеяться только на Бога, когда просто не знаешь, что делать дальше. Можешь ли ты как-то изменить сложившуюся ситуацию? Руки опускаются и наступает отчаяние. Бывают же, однако, и совсем другие истории, когда мы просим, просим, просим по всяким бытовым мелочам, забывая, что и самому нужно не плашать, то есть стараться избегать ошибок и промахов. А уж отдельная тема для разговора – это не наши вечные просьбы, а благодарность Богу за все, что у нас есть. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Благодарение Богу составляет часть умного делания и состоит в благодарении и словословии Бога за все случающееся, и приятное, и скорбное». О надежде на Бога и о нашей вере на примере святых Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, в своей проповеди говорит митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Давайте послушаем владыку.
В этом завете люди, ожидая Мессию, старались иметь многодетные семьи. Особенно те люди, еврейский народ, который хранил закон Божий, они знали, что придет Христос, придет Мессия. И он родится от девы. И каждый иудей старался иметь как много больше детей. В надежде, что хотя есть какой-то шанс, больше шансов есть того, что кто-нибудь из его детей станет родословной Христа. И когда бывало такое, что в семьях не было детей, то это считалось отвержением Бога, считалось проклятием Божьим, и люди таких презирали, как проклятых Богом. Хотя не всегда было так. И семейство святой праведной Анны и Иоакима как раз пример того, когда неплодство не было следствием греха, следствием преступной неправильной жизни. А это просто было для славы Божьей. И святые Иоаким и Анна усердно молились, не ослабевали в молитве много десятилетий. И они приходили в Иерусалим, как и положено было, там несколько раз в году. Они приходили, там совершали молитвы, совершали жертвоприношения. Но всегда, когда они были в обществе, то люди с презрением к ним относились. И это очень оскорбляло это святое семейство. И один раз Иоаким пришел в Иерусалим, чтобы принести жертву, которую положено по закону. Это был праздник, туда съехалось много людей, не только с Израиля, но с разных стран. Храм один был на весь мир. И все старались исполнить свои обряды, и становились большие очередя за животными жертвенными, потому что животные жертвенные продавались при храме. Не может с собой привезти человек, который приехал где-то с Аравии, привезти в Иерусалим с собой животные, жертвенные животные. Он покупал там на месте. И везде очередя, люди такие винченые, и Иоаким встал в очередь, чтобы принести жертву, кротко, смиренно стоял, ждал своего часа. И один иудей, который шел за ним, там был сзади в очереди, зная его, и этот знал того иудея, и он начал бронить святого Иоакима. Что ты стал передо мной? У меня дети есть, у тебя детей нет. Ты проклятый Богом, ты отверженный Богом. Иоаким стоял молча и слушал эти укоризны. И когда дошел до уже очередь дошла приносить жертву, то первосвященник не захотел от него взять жертву. Сказал, что ты проклятый, у тебя детей нет, тебе жертву не принимают. Это очень сильно подействовало на святого Иакима. И он вышел из храма и сказал себе, что домой не вернусь. Иду в пустыню, там они имели стадо и пастись в пустыне стадо. Иду туда, где пастухи, и буду там молиться и поститься до тех пор, пока Бог не услышит и не исполнит нашу молитву. И он не пошел не домой, а пошел в пустыню, где пастись его стадо. Анна была дома, и она услышала от людей, что такое поношение претерпел ее муж, и она понимала, что она в этом тоже виновата, что нету детей. И она начала себя укорять, начала сокрушаться, и начала сильно молиться Богу, чтобы Господь исполнил их молитву, их желание. И святой Анне явился ангел Божий и говорит ей: Анна, молитва твоя услышана. Ты родишь дочь преблагословенную, через которую спасутся все племена земные, через которую Бог благословит всех людей. И в это же время ангел явился и святому Иакиму в пустыне, говорит: Иаким, твоя молитва услышана, и твоя жена Анна родит тебе дочь, для которой будет радость всему миру. И я уже сказал об этом твоей жене Анне: иди в Иерусалим, и ты встретишь ее возле городской стены. И Иаким послушал гласа ангельского, отправился в Иерусалим. Анна тоже пошла в Иерусалим. И так сталось действительно, что Иаким встретил Анну у ворот, золотых ворот, которые вели в храм, у стены Иерусалимской. И рассказали они друг другу о том, что они пережили, какое явление ангела у них было. И они в радости пошли в храм, принесли жертву, вернулись домой, и святая Анна зачала преблагословенную Деву Марию, которая стала вместилищем неместимого Бога, которая стала стамной, то есть таким сосудом, который пребывал хлеб жизни. Бог – это хлеб жизни. Святая Дева Мария стала лестницей, которая возводит человека от земли на небо. Пресвятая Дева Мария была плодом великой, смиренной и терпеливой молитвы. Мы в жизни всегда что-то просим, в молитве всегда что-то просим. Или: Господи, помилуй меня, или помилуй моих там родных, близких, помоги мне, помоги моим там друзьям или еще кому-то. Мы всегда что-то просим у Бога. И мы хотим, чтобы наша молитва еще только не закончила прошение, уже все посыпалось нам, то, что мы просим. Если это незначительное такое, недорогое, то оно сыпется и сразу. Если это очень ценное, очень дорогое, то об этом надо много раз молиться. Оно сразу не посыпется. И чем длиннее, терпеливее, смиреннее молитва, тем она низводит на человека большую благодать, большее дарование. Поэтому не надо, когда мы молимся, что-то просим у Бога, не надо сказать, говорить: Бог меня не слышит, вот не хочет исполнять. Бог слышит, но действительно не хочет исполнять, потому что исполнение нашего желания, если сразу Он нам даст, мы его не сможем удержать. Когда человек долго молится, когда он долго терпит, когда он смиряется, он становится способным вмещать в себе великие дары. Он сам становится таким, ну как спортсмен, когда, допустим, там он упражняется постоянно, то он может поднять большой вес, может что-то там сделать, побежать быстро. А если этого не делает, то Ну, поклади на него вес, его вес это раздавит. И так вот эта благодать Божия, если человек не готов ее вместить в себя, не приготовил себе молитвой, смирением, терпением, то эта благодать, она не удержится в человеке. Она его может раздавить, она может ему быть во вред. В каком смысле? В таком смысле, что Бог дал мне, я просил, дай мне Божий там то-то, то-то. Бог мне дал, а я не смог это в себе удержать. И оно мне прошло как-то так, не туда, куда надо. А я уже получил от Бога, я уже за это должен отвечать. Поэтому, чтобы не было у нас большего ответа, Бог не дает нам то, что мы не можем вместить в себя. А если станем способны вместить, Бог нам все даст. Поэтому Господь сказал, с терпением спасайте души ваши. Терпение делает человека духовно сильным, делает его цельным и способным вмещать в себе Божью силу, Божье дарование. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы молитвами Пресвятой Девы Марии, молитвами святых праведных, якими Анны, також были терпеливы, благодарны Богу. Даже тогда, когда нам что-то не нравится из того, что Бог нам попускает. И когда мы будем терпеливо это нести, будем молиться Богу, будем смиряться, то и мы будем духовно сильными становиться постепенно. И мы сможем вмещать в себе ту великую Божию благодать, которая делает человека счастливым, благословенным в этой земной жизни и спасенным на небе во Христе Иисусе Господе нашем, которому от нас слава, честь и поклонение ныне и бесконечные веки. Аминь.
В наши дни особое внимание уделяется строительству храмов и восстановлению поруганных святынь. И тем не менее, в России более 4000 храмов находятся в аварийном или руинированном состоянии. И если в городах решать такие проблемы все-таки полегче, то, скажем, в небольшом селе взяться за масштабную реконструкцию порой просто некому. И с каждым годом церковное здание все больше и больше разрушается и приходит в состояние, когда и восстанавливать уже нечего, и проще и безопаснее начать строить с нуля. Но бывает, когда силами неравнодушных людей такие храмы пытаются спасти, хотя бы законсервировать, починить крышу, закрыть окна и двери от вандалов, прибрать и вынести накопившиеся за долгие годы мусор. Этим в том числе занимаются добровольцы проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Об этом в следующем сюжете.
Замечательный русский писатель Михаил Михайлович Пришвин говорил: «Нигде нет такой красоты, как на Севере». Русский Север сохранил для нас уникальные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. В годы советской власти огромное их количество было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы и склады. Север богат и удивительными людьми. Живой тому пример – семья Слепининых. 75-летний дедушка Александр Порфирьевич и его супруга Изабелла Ефимовна не могли равнодушно наблюдать, как разрушается храмовый ансамбль в их родной деревне, и стали восстанавливать крышу колокольни. Именно тогда с ними познакомились Татьяна Юшманова, художник из Москвы, и ее супруг, священник Алексей Яковлев. Вдохновившись примером четы Слепининых, они стали им помогать и привлекать к поездкам друзей и прихожан. Так возник добровольческий проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Сегодня храмы и часовни, у которых не осталось шансов на дальнейшее существование, как маяки для ищущих душ, собирают вокруг себя удивительно разных и решительных людей. Началом жизни проекта можно считать 2006 год, знаковую поездку в Архангельскую область, в деревню Ворзагоры. С 2009 года экспедиции отправляются в Вологодскую область и Карелию. География общего дела продолжает расширяться. Экспедиции отправляются в Ленинградскую, Тверскую, Кировскую области, Республику Коми и Мариэл. За 13 лет было проведено 370 экспедиций, в ходе которых обследовано 360 храмов и часовен. В 153 проведены противоаварийные и консервационные работы. В 2019 году состоялось 63 экспедиции, в которых приняло участие 750 добровольцев. Работы проводились в 30 храмах и часовнях. Координационный центр проекта «Общее дело» находится в Москве при храме преподобного Серафима Саровского в Раеве. Здесь же для всех желающих открыты школа плотницкого мастерства, столярная и реставрационная мастерские. Важнейшим событием 2019 года для добровольцев стало посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом родины проекта с целью поддержать всех участников дела возрождения деревянного зодчества. Тогда же состоялась встреча патриарха и Александра Порфирьевича Слепинина. Мог ли он подумать, занимаясь в глазах большинства бессмысленным и бесполезным делом, ремонтом колокольни, что его труд принесет такие плоды? Добровольцы, физики и лирики от мала до велика стараются сохранить жизнь деревянных святынь, а местные жители присоединяются к общему делу, вдохновившись их примером. После отъезда экспедиции северяне продолжают заботиться о возрождении своих храмов, воссоздаются церковные общины. Практика показывает, что для проведения противоаварийных работ достаточно незначительных средств. Это позволит храму не исчезнуть. Но он ждет хотя бы одного попечителя, который мог бы позаботиться о его сохранении для потомков. До наших дней дошла всего 1/3 деревянных храмов и часовен, существовавших до революции. И больше половины из них находится в аварийном состоянии. Если не провести срочные работы в ближайшие 10 лет, эти храмы превратятся в руины. Каждый желающий может внести свою лепту в дело их спасения. Как говорил преподобный Паисий, от нас требуется сделать все возможное, чтобы невозможное сделал Бог.
Уважаемые зрители, напомню, что узнать подробнее о проекте, о том, как его поддержать финансово или стать добровольцем следующих экспедиций, можно на сайте общедело.ру или в одноименной группе в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.